Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Никита Аверин. Поймать пересмешника. Эта книга посвящается памяти Александра Зеброва. Часть первая. К-12. Тюрьма выгодно отличается от могилы тем, что ее двери когда-нибудь откроются. Аль Капоне. Глава первая. Как захлопнулись ворота, все кончилось. Права человеческие, гражданские права, мои права как личности. Все к черту. Начался совершенно другой мир, другие взаимоотношения. Я понял, что я щепка, которой как хотят, так и крутят. Георгий Жжонов. Я никогда не думал, что все произойдет так просто. Плачущие родители, прячущие глаза одноклассники, беспристрастные присяжные. Вердикт виновен. Максим Серов. Вы приговариваетесь к пожизненному отбыванию срока вашего приговора в тюрьме К-12. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Голографическое изображение судьи мигает и исчезает, вслед за ним мигают и гаснут проекции 12 присяжных, каждый из которых сидит перед голопроектором в разных уголках планеты Земля под присмотром эмиссара полиции. «Сынок!» Последнее, что успела произнести мама, прежде чем погасли изображения ее и отца. Исчезли одноклассники, наблюдавшие за вынесением приговора в актовом зале нашей школы. «Мне очень жаль. Удачи вам, Максим». В глазах адвоката Кравцова я отчетливо разглядел, что на самом деле ему ни капли меня не жаль. Единственное, о чем сейчас сожалел государственный защитник, так это о том, что из-за затянувшегося вынесения приговора он пропускает полуфинал международного чемпионата по чиствиксу. Но я смог подавить внутреннее раздражение и ответил ему с улыбкой. «Благодарю вас, Семен Афанасьевич». Проекция Кравцова погасла, и я наконец-то остался один в своей камере. Но одиночество мое длилось недолго, в коридоре раздался грохот тяжелых ботинок, дверь в камеру с мягким шелестом скользнула в сторону, и на мгновение я ослеп от яркого электрического света, хлынувшего в открытый дверной проем. «Заключенный! На выход! Быстро, быстро, быстро!» Не дав мне опомниться, двое здоровяков в бронежилетах сковали мои руки тонкими пластиковыми наручниками и чуть ли не пинками вытолкали меня из темной камеры в коридор. Вот так, за несколько мгновений, я утратил статус гражданина республики и перешел в раздел «Мусор». А мусор на то и мусор, что с ним никто не церемонится, его просто выбрасывают, даже если этот мусор умеет мыслить, разговаривать и способен испытывать боль. Но такие мелочи моих конвоиров не интересовали. Вряд ли они вообще хоть иногда задумывались над этической стороной своей работы по контролю за исполнением воли народа Великой Республики. И я не обижался на этих крепких парней в серой униформе. Всего несколько месяцев назад я был почти таким же, как они, машиной, бездумно выполнявшей приказы и поручения. «Да здравствует Великая Республика!» А теперь мы оказались по разные стороны баррикад. «Шевелись!» Один из конвоиров вновь отвесил мне увесистый подзатыльник, хотя мы и так практически бежали по коридорам комитета исполнения наказаний. Два здоровых эмиссара полиции и я, Максим Серов, 18-летний юноша, подававший большие надежды, но внезапно приступивший черту закона и отправляющийся отбывать свою вину в К-12. Считалось, что если осужденного отправляют в К-12, то это сродни смертному приговору, только хуже, гораздо хуже. Многие преступники, услышав подобный приговор, бились в истерике и пытались покончить жизнь самоубийством прямо в камере предварительного заключения. В представлении жителей Великой Республики К-12 была настоящим адом в библейском понимании этого слова. Такая перспектива привела бы в ужас любого жителя нашей планеты, но только не меня, потому что я хотел попасть в этот ад. Когда я в сопровождении конвоиров поднялся на лифте в холл первого этажа, перед лицом замельтешил небольшой шарик, оснащенный глазом видоискателя. Телевизионщики? Наверняка Первый республиканский канал. Они мертвой хваткой вцепились в историю моего задержания и крутили репортажи с моим участием чуть ли не круглые сутки. Еще бы! Я – событие года. И сейчас я должен понести заслуженную кару, а каждый житель Великой Республики должен узнать об этом и запомнить. Если решишь пойти против системы, то система тебя уничтожит. Быстро, жестоко и без всяких сантиментов. Действительно, на голографическом проекторе за спиной охранников у входа я увидел свою уменьшенную копию, сопровождаемую уменьшенными, но все равно внушительными на моем фоне копиями эмиссаров в серой униформе. Негромкий голос диктора Первого канала с нескрываемой радостью вещал из динамиков: «Сограждане! Мы видим, что полицейские уже готовят к пересылке Максима Серова. Напоминаем, что этот несовершеннолетний гражданин Великой Республики в одиночку совершил преступление, которого стоило ожидать разве что от банды закоренелых рецидивистов. Благодаря нашим вождям само понятие «рецидивист» в нашей республике уже не актуально». Диктор продолжал заливаться хвалебными отзывами о достижениях современной пенитенциарной системы и огромном вкладе вождей в ее успехи, а конвоиры толчками в спину гнали меня дальше сквозь автоматические двери, ведущие на выход из комитета исполнения наказаний. Если до этого момента мне казалось, что электрический свет от ламп в коридорах и залах комитета причиняет моим глазам, привыкшим за две недели ожидания вынесения приговора к полумраку камеры, боль и раздражение, то, выйдя на улицу, я изменил свое мнение. Солнечный свет буквально ослепил, голова закружилась, и меня чуть не вырвало прямо на камеру Первого республиканского, зависшую в воздухе перед моим лицом. А жаль, эта мысль показалась забавной. Но я смог подавить неприятный позыв и практически вслепую, направляемый лишь окриками и тычками конвоиров, побежал к ожидавшему нас флайеру. «Залезай! Голову береги!» Предупреждение прозвучало запоздало. Думаю, что конвоир сделал это умышленно, порадовавшись, когда я с размаху треснулся головой о верхний край входного шлюза. Так и есть, здоровяки злобно хохотнули, как и миллионы зрителей, наблюдавших за происходящим на голопроекторах у себя дома. Стиснув зубы, я забрался в спасительный сумрак летательного аппарата и едва ли не рухнул на жесткое пассажирское сиденье. Пока один конвоир вежливо, но настойчиво, жестами выпроваживал из флайера сферу телекамеры Первого республиканского, второй освободил меня от наручников, правда, ненадолго. На смену путам на запястьях пришли широкие пластиковые ремни, похожие на ремни безопасности в обычных гражданских флайерах. Но в отличие от своих цивильных собратьев, эти спеленали мое тело, не позволяя пошевелить ни рукой, ни ногой. «Володя, полетели!» — окрикнул один конвоир другого и сел в кресло напротив меня. Короткий автомат, прежде висевший дулом вниз за спиной, перекочевал в руки конвоира и ненавязчиво нацелился в мою сторону. Признаюсь честно, в этот момент мне впервые стало по-настоящему страшно. А что, если в их планы не входит моя доставка в К-12? И вместо этого на Первом республиканском сообщат о том, что опасный малолетний преступник погиб при попытке к бегству. Так это или нет, я не узнал, поскольку в этот момент второй эмиссар смог наконец-то выпроводить телекамеру и сел в кресло рядом с напарником. Щелкнув тумблером рации на стене, Володя скомандовал пилоту: «Клиент зафиксирован, люк задраен, можем выдвигаться». «Принято», — раздался в ответ искаженный помехами голос пилота. Флайер вздрогнул, запуская двигатели и убирая опорные колонки. Конвоиры поудобнее устроились в креслах, а я, выгнув шею чуть ли не до хруста позвонков, смотрел на удаляющуюся бетонную взлетную площадку. «Все, теперь обратной дороги нет».